между главой государства и парламентом. При этом утвержден новый механизм формирования Мажилиса по партийным спискам, а также увеличение его состава с 77 до 107 депутатов. Сергей Козлов для Радио Свобода, Алма-Ата.
С новостями этого часа вас познакомила моя коллега Дарья Жарова. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Здравствуйте. Конфликт в Палестине перешел в дипломатическую стадию. В Москве продолжают обсуждать недостатки и преимущества единого госэкзамена. В Польше происходит массовая замена пассажирских автобусов. Почему? Эти темы, также обзор европейских газет, новости культуры и рубрика «Политика онлайн» в этом часе нашей программы. Соединенные Штаты и Евросоюз заявили о поддержке нового палестинского правительства. США и ЕС возобновляют помощь палестинской автономии, но не группировке «Хамас», захватившей сектор Газа. Председатель автономии Махмуд Аббас считает возможным возобновление мирных переговоров с Израилем. А в Вашингтоне сегодня встречаются президент США Джордж Буш и премьер-министр Израиля Эхуд Ольмерт. Над этой темой сегодня работал мой коллега Кирилл Кобрин.
Неожиданный поворот в развитии ситуации вокруг кризиса в палестинской автономии. Если с момента захвата боевиками группировки «Хамас» сектора Газа и до сих пор все прогнозы были весьма пессимистичными, то теперь возобладал оптимистический тон. Похоже, Запад, то есть и США, и Евросоюз, вдруг осознал, что с новым палестинским правительством, созданным по распоряжению главы автономии Махмуда Аббаса и опирающимся на группировку «Фатх», можно иметь дело, вести переговоры и строить планы на возобновление ближневосточного мирного процесса. Правительство Салема Фаяда, в котором нет представителей Хамаса, контролирует только западный берег Иордана, и это главная опасность ситуации. Напомню, сектор Газа в полной власти Хамаса. Соответственно, ценой мирного процесса для палестинцев может стать окончательный территориальный раскол. Запад демонстративно поддерживает Махмуда Аббаса и Салема Фаяда, игнорирует Хамас, но пытается оказать гуманитарную помощь населению сектора Газа, не используя для этого структуры исламистов. Глава палестинской автономии Аббас со своей стороны уже заявил, что готов возобновить серьезные мирные переговоры с Израилем. Многие арабские страны, прежде всего с преимущественно суннитским населением, тоже возлагают надежды на Махмуда Аббаса и правительство Фаяда. В то же время они призывают Фатх и Хамас к переговорам, рассказывает наш корреспондент на Ближнем Востоке Равшан Гусейнов.
Иорданский король Абдалла II выступил с инициативой возобновления мирного процесса на Ближнем Востоке. Король убеждает палестинских и израильских лидеров вернуться за стол переговоров, чтобы добиться мира, основанного на принципе «два государства для двух народов». В ходе телефонного разговора с главой израильского правительства Эхудом Ольмертом монарх заявил о необходимости приложить усилия для возобновления палестино-израильских переговоров. Абдалла II обсудил этот вопрос и с председателем палестинской администрации Махмудом Аббасом. Он обещал поддержку Иордании новому правительству Аббаса. Энтузиазм иорданского монарха вполне обоснован. С позапрошлого года впервые было устранено препятствие на пути переговоров, а именно в правительстве палестинской автономии отсутствует Хамас, отвергающий право Израиля на существование. Глава чрезвычайного правительства, созданного Аббасом, Салам Фаяд, также полон энтузиазма. Мы очень воодушевлены. Ситуация выглядит многообещающей. Я думаю, что мы движемся в верном направлении. Мы слышали, что Евросоюз будет платить всем палестинским государственным служащим. Это великолепно. В новом правительстве Салам Фаяд также исполняет обязанности министра финансов и министра иностранных дел. В то же время Исмаил Хани и другие лидеры Хамаса утверждают, что Аббас не имел права распускать коалиционное правительство. Мы единственное законное правительство с того времени, как палестинский народ поддержал нас на парламентских выборах. Решением о распуске правительства национального единства Махмуд Аббас приступил палестинский закон и нарушил демократические нормы, заявил один из лидеров Хамас Махмуд Аз-Захар, в прошлом министр иностранных дел автономии. Махмуд Аббас в воскресенье объявил вне закона главную военизированную группировку Хамас, бригады из Зайдин Аль-Кассам, а также спецназ МВД подконтрольный Хамас. Банковские счета прежнего правительства заморожены и перекрыты все каналы финансовых поступлений. Между тем, один из советников Махмуда Аббаса Ясера Абед-Раббо заявил, что Хамас пошел на военный переворот в Газе по указке Тегерана. В ответ представитель Хамаса Сами Абу Зухри обвинил Фатх в пособничестве израильским оккупантам, заявив, что клеветой об участии Ирана Фатх пытается отвлечь от себя внимания общественности. Ясир Абедраббо также отверг заявление министра иностранных дел Ирана Манучара Моттаки, назвавшего создание нового палестинского правительства недемократичным. Для Радио Свободы Равшан Гусейнов, Израиль.
Соединенные Штаты и Европейский Союз объявили, что возобновляют прямую помощь новому палестинскому правительству. А в Вашингтоне ситуацию в палестинской автономии обсудят президент США Джордж Буш и премьер-министр Израиля Эхуд Ольмерт. Рассказывает наш вашингтонский корреспондент Алан Давыдов.
О снятии эмбарго сообщила госсекретарь США Кондолиза Райс. «Мы намерены отменить свои финансовые ограничения в отношении палестинского правительства, которое признает прежние соглашения с Израилем и отвергает путь насилия. Это позволит американскому народу и американским финансовым институтам возобновить нормальные экономические и торговые связи с палестинской администрацией». Кондолиза Райс сообщила, что Белый дом попросит Конгресс безотлагательно выделить на помощь новому правительству 86 миллионов долларов, запрошенных прежде. «Чтобы облегчить страдания всех палестинцев, особенно в секторе Газа, мы передадим 40 миллионов долларов Ближневосточному агентству ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ. Я продолжу работать с премьер-министром Ольмертом и президентом Аббасом над определением политических перспектив создания палестинского государства. Мы достигли критически важного для израильтян и палестинцев момента, когда выбор ясен как никогда. Мы должны им воспользоваться, чтобы продвинуться вперед в реализации замысла, изложенного президентом Бушем ровно 5 лет назад. Два государства, Израиль и Палестина, живущие бок о бок в мире и безопасности. О возможности возобновления переговоров с Израилем заявил в телефонном разговоре с президентом США Джорджем Бушем и умеренный глава палестинской автономии Махмуд Аббас. Как последние события могут отразиться на ближневосточной стратегии Вашингтона? Этот вопрос я задал аналитику Вашингтонского фонда наследия Питеру Бруксу. Это невероятно трудно предсказать. Приход к исполнительной власти в стране в результате президентских выборов других политических групп или другой партии, соответственно, поменяет и внешнюю политику. И потом многое будет зависеть от внутриполитической ситуации в палестинской автономии. Предыдущий опыт сосуществования движений Фатх и Хамас не внушает уверенности в том, что им удастся создать предварительные условия для ведения реальных переговоров с Израилем о создании палестинского государства. Есть теоретическая надежда, что несколько суннитских арабских государств выступят посредниками и попытаются убедить Фатх и Хамас вернуться к сотрудничеству. Но я не вижу особых шансов на это, учитывая жестокость, с какой Хамас на прошлой неделе расправлялся с фатховцами в секторе Газа. Ситуация непростая и непредсказуемая, и меняться она будет день ото дня. Любые прогнозы на несколько месяцев или на год вперед малореалистичны. Во вторник в Вашингтоне должны пройти переговоры президента США Джорджа Буша и премьер-министра Израиля Эхуда Ольмерта. Накануне Буш провел совещание со своими ближайшими помощниками в целях выработки стратегии поддержки палестинской администрации, возглавляемой Махмудом Аббасом.
Рассказывал корреспондент Радио Свобода в Вашингтоне Алан Давыдов. Тем временем гуманитарная ситуация в секторе Газа становится все хуже и хуже. Израиль блокирует все дороги, ведущие в сектор. Население Газы, а это 1 300 000 человек, может столкнуться с нехваткой продуктов питания. В то же время израильская компания Дор Алон возобновила замороженные ранее поставки топлива на эту территорию. Кирилл Кобрин, Радио Свобода.
В эфире программа «Время свободы». Коротко об основных новостях этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
Городской суд Петербурга сегодня приговорил 4 обвиняемых по делу об убийстве студента из Конго к срокам от 7 до 14 лет лишения свободы. Не менее 60 человек погибли и десятки получили ранения при взрыве в Багдаде. Машина взорвалась в оживленном торговом районе. Глава фонда «Образованные медиа», бывший «Интерньюз» Манана Асламазян, объявила о том, что покидает организацию. В апреле в рамках возбужденного против нее уголовного дела в офисе фонда прошли обыски. В Баку завершился саммит ГУАМ. Страны-члены организации подписали Бакинскую декларацию, которая предусматривает развитие региональной политики в этих странах, создание транспортного коридора и укрепление энергетической безопасности. В 20 часов по московскому времени в нашем эфире итоговый выпуск программы «Время свободы», который ведет Андрей Шары. В числе главных тем сегодня. Страны ГУАМ, о чем я только что сказал, обсудили планы создания миротворческих сил. Зачем Украине и Баку понадобились такие силы? Российский истребитель МиГ-29 на авиасалоне в Ле-Бурже. Сколь достоверна информация о продаже новейших военных самолетов Сирии? Белорусский оппозиционер Александр Милинкевич создает свою партию. Почему ему так трудно договориться с товарищами по борьбе? Еще раз отмечу, в 20 часов по московскому времени. А сейчас программу «Время свободы» продолжит обзор свежих европейских газет. И вместе со мной в студии уже мой коллега Владимир Тольц. Владимир, добрый день.
Добрый день.
На какие публикации вы сегодня обратили внимание? Я уверен, что среди них наверняка первое место занимает то, о чем, собственно, только что мы рассказывали в нашем информационном материале, я имею в виду Палестину.
Да, действительно, тема палестинской автономии, разделения ее на две части, по-прежнему не сходит с первых страниц европейских изданий. И эти две части уже там плотно получили, как бы, такие условные наименования «Фатхленд» и «Хамастан». Этому разделению посвящено и сегодня, значит, немало публикаций. В частности, большая статья в германской «Франкфуртер Рундшау». Газета поясняет читателям, что «Хамастан» — это в Газе, где единолично правит «Хамас», а роль премьера там занимает... по-прежнему лидер исламистов Исмаил Хания. А Фатхленд – это на западном берегу, где правит созданный президентом Аббасом экстренный кабинет министров во главе с Саламом Фиядом. И европейское содружество готово к прямой финансовой помощи Фатхленду, а Израиль, по-видимому, уже очень скоро будет выплачивать им накопившиеся с 96-го года таможенные выплаты. А население Газы из этого должно сделать вывод, что под экстремистским руководством жить хуже. Но, отмечает газета, все это, конечно, не лишено риска. В Фатхленде тоже живут не ангелы, это цитата. А кроме того, считает Франкфуртер Рундшау, израильтянам все равно не удастся избежать контактов с Хамасом. Поэтому не надо рисовать картину в черно-белом цвете. Тот, кто хочет нащупать новые возможности для действий, должен принимать во внимание все оттенки серого, так кончается эта статья. Швейцарская ТАН высказывает сегодня мнение, что победа Хамаса в Газе может оказаться могилой для исламистов. А итальянская «Република» пишет, что, несмотря на истерическую реакцию некоторых израильских политиков на победу Хамаса в Газе, по словам израильского премьера Ольмерта, это открывает прекрасную возможность для выведения палестино-израильских отношений на правильный путь. Как и Франкфуртер Рундшау, «Република» не исключает возможности налаживания отношений между израильтянами и хамасовскими чиновниками. Правда, не верхнего уровня, а, так сказать, среднего эшелона.
Володь, вопрос традиционный. Есть ли что-нибудь интересное, связанное с Россией?
Да, ну, большая статья, прежде всего, в германской «Süddeutsche Zeitung», об этом пишут и другие немецкие газеты, по поводу присуждения журналистской ассоциации «Netzwerk Research» премии «Закрытая устрица», это символ противодействия свободы прессе, российскому президенту Путину. Газета пишет, конечно, свобода слова в России существует. Проблемной она становится только тогда, когда высказываешь собственное мнение, когда берешься за то, что тебя касаться не должно. За чеченскую войну, за дело об аресте Ходорковского, за убийство Политковской. Свобода прессы в России – это свобода журналистов закрывать глаза на все происходящее. Государство, которое требует держать язык за зубами, завершается статья так, преграждает самому себе путь в будущее.
Вот эту антипремию еще на самом деле официально называют «золотой устрицей». На эту тему сегодня была наша программа «Час прессы». Я для наших слушателей говорю, и кусочек из нее вы услышите в следующем части программы «Время свободы». Володя, у нас буквально несколько секунд осталось, вот очень коротко, есть ли что-нибудь еще не очень политическое?
Ну, есть, например, британская Daily Telegraph сообщает, что Русская Православная Церковь поддерживает съемки фильма, повествующего про то, что Распутина убил агент британской разведки. А уже цитированная «Süddeutsche Zeitung» продолжает разбираться, почему Гитлер до сих пор числится почетным гражданином баварской общины Ниттендорф-Этерсхаузен. По распоряжению оккупационных властей еще в 1946 году всех нацистских преступников вычеркнули из почетных граждан. Но, как сообщил обербургомистр этой общины, оказывается, он обязан по закону уведомить лично письмом человека, которого лишают этого звания.
Значит, то есть покойник том, что... навеки остается почетным гражданином,
да, получается. И он говорит в Зюддойче, ну и куда мне с этим письмом деваться?
Понятно. Спасибо большое. Владимир, напомню, что с обзором свежих европейских газет был мой коллега Владимир Тольц. Мы продолжаем «Время свободы». В Москве сегодня вновь обсуждали целесообразность так называемых единых госэкзаменов. По данным экспертов Всероссийского фонда образования, результаты единых госэкзаменов можно запросто купить через интернет или в специальных местах, которые знают практически все школьники. Цены в разных регионах варьируются. Ответы на тесты ЕГЭ стоят от 7 до 14 тысяч рублей. А эксперты некоторые называют ЕГЭ экзаменами на безнравственность и призывают их отменить. Рассказывает корреспондент Радио Свободы Любовь Чижова.
История о питерском школьнике, купившем ответы на ЕГЭ по русскому языку за 14 тысяч рублей и распространившем их в интернете, известна многим. Мальчика быстро вычислили и наказали. Теперь он будет сдавать экзамены заново. По версии чиновников Министерства образования, юноша украл ответы, взломав сейф, а потом за 3 часа решил все 15 вариантов тестов. Такого сообразительного школьника президент Всероссийского фонда образования Сергей Комков иронично предлагает зачислить в любой вуз без экзаменов за гениальность. По его версии, мальчик ничего не крал, а честно купил ответы на тесты. Чиновники говорят, что это единичный случай, и даже не стали отменять результаты ЕГЭ по русскому языку. А Сергей Комков считает, что торговля результатами ЕГЭ в России приобрела промышленный характер.
Речь идет о том, что единый государственный экзамен фактически превратился не просто в махинацию, а превратился в величайшую аферу века. Сегодня практически мы можем встретить торговцев решениями ЕГЭ и в интернете. Места, где продаются эти ответы, школьники прекрасно знают в регионах. Это пункты, находящиеся около станции метро. Кстати говоря, один из таких пунктов я вам могу назвать хоть сейчас. Он находится на станции метро Комсомольская. Около перехода с Комсомольской кольцевой на Комсомольскую радиальную. Там стоят два специалиста. Один из них продает дипломы, второй стоит с табличкой ЕГЭ.
По мнению Сергея Комкова, чаще всего утечка тестов ЕГЭ происходит из региональных департаментов образования. И, конечно, в этом замешаны сами чиновники. Кроме того, пакеты с тестами могут потеряться во время их расфасовки, перевозки и даже в типографии. Учитель русского языка и литературы 170-й Московской школы Сергей Райский считает, что ЕГЭ нужно срочно отменять. Его поддерживают и его ученики, написавшие письмо президенту Путину.
Что их возмущает, из-за чего было написано открытое письмо? Когда они узнали о том, что ответы были выложены в интернет, они возмутились, поскольку им обещали объективный, беспристрастный экзамен, вместо которого они получили экзамен купленный, проданный. А ведь на основании этого экзамена их должны принимать в вузы. В следующем году только ленивый не будет продавать ответы на ЕГЭ. Страшно и то, что среди этих продавцов, конечно, 90% будет двойных мошенников, которые будут продавать неправильные ответы. И школьники будут озабочены уже не тем, как подготовиться к экзамену или знать предмет, а тем, как найти продавца, который продаст настоящие ответы на ЕГЭ.
Говорил учитель русского языка и литературы 170-й Московской школы Сергей Райский. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
И в продолжение разговора об образовании и науке. Сразу несколько академических институтов Уральского отделения РАН готовят согласованное предложение в Российское министерство образования и науки по участию в федеральной программе развития пресловутых нанотехнологий. Рассказывает екатеринбургский корреспондент «Свободы» Евгения Назарец.
Вообще-то на значительную долю 400-миллиардного федерального финансирования наноисследований претендуют в основном уральские академические институты физической и химической направленности, которые уже успели отличиться разработками в сфере наноматериалов. Но есть нечто значительное и в направлении медицины. 3 года назад уральские ученые запатентовали новую технологию, рассказывает председатель Уральского отделения Российской академии наук Валерий Черешнев.
Предложили метод искусственного выращивания сосудов. для ортокоронарного шунтирования нужны сосуды. Обычно берут у человека его собственные вены. Вот наши молодые исследователи придумали такую. Пластиковая трубка вводится под кожу. Через месяц достают эту трубку, но уже обросшую соединительной тканью. Так вот этот нанослой внутренний, он полностью повторяет пластик. Гладкая, четкая поверхность. И вставляется вот эта штука вместо сосуда. И через месяц эта штука превращается в сосуд. Я это, об этом рассказывал Леон Антоновичу Бакири, он очень заинтересовался.
Объяснить публике наносмысл собственных изысканий в химии и физике руководителям уральских академических институтов намного сложнее. После непродолжительных попыток рассказать о величине молекулярных связей, кто-то просто указал на жидкокристаллический монитор, кто-то привел в пример светодиодное освещение, мол, вот это и есть нанотехнологии. А заведующий лабораторией прикладной электродинамики Института электрофизики Уральского отделения Российской академии наук Виктор Иванов нашел пример и в более отдаленной истории.
Мы знаем такие понятия, как златоустовский клинок, там, дамасская сталь. Еще древние люди создавали какие-то устройства, которые обладали уникальными свойствами. Современными средствами, когда посмотрели на структуру этих изделий, они действительно обладают наноструктурой.
Российская, особенно уральская наука, развивает нанотехнологии уже лет 30. Только раньше это были разрозненные исследования разных институтов, и само слово «нано» не было в ходу. Напомнил, или точнее припомнил российским властям заведующий лабораторией импульсных процессов Института электрофизики Уральского отделения Российской академии наук Юрий Котов.
Сегодня, когда, на мой взгляд, США объявила такую программу национальную, то и мы тут оказались, хотя, в общем, России ничего не мешало значительно раньше объявить свою программу. По крайней мере, до 90-х годов число людей, которые по-настоящему занимались этими материалами и технологиями, было куда больше, чем сегодня. Нам, может быть, более повезло за счет международного сотрудничества, нам удалось продвинуться и в понимании этих новых материалов, и укрепить и материальную базу. Ну и в свою очередь мы поставляли достаточно много оборудования за рубеж.
Три оригинальных установки для использования в наноисследованиях, сделанные на Урале, работают сейчас в Южной Корее. Но внимание государства к нанотеме и сама ситуация соперничества в этом с другими странами привносит в международное сотрудничество дополнительные условности и даже опасности. Тем более, что новый устав Российской академии наук, разрешающий ученым зарабатывать на бюджетных и внебюджетных исследованиях, до сих пор не утвержден, объясняет председатель Уральского отделения Российской академии наук Валерий Черешнев.
Только что закончился процесс судебный как раз над химиками в Институте горения в Новосибирском академгородке. Мы готовы обратиться в компетентные органы, показав, что можно, что нельзя. Никто секретную составляющую из научных исследований не убирал. Я думаю, поскольку вот свобода и демократия, которая 10-12 лет, я имею в виду, и в науке продолжалась, там обменивались препаратами, порошками, никаких же проблем не было. Но возникли новые условия, и сейчас определенные исследования контролируются.
И все-таки уральские ученые надеются, что по-прежнему смогут претендовать на зарубежные гранты. Таких программ в России около 200. По федеральной программе развития нанотехнологий предусмотрено до 400 миллиардов рублей на ближайшие 5-6 лет. Но даже если с этим финансированием вдруг ничего не выйдет, что все-таки маловероятно, считают ученые, губернатор Свердловской области Эдуард Руссель заявил о намерении открыть аналогичную региональную программу при поддержке частных инвесторов. Такая программа должна быть утверждена к 2008 году, когда Уральскому отделению Российской академии наук исполнится 20 лет. Евгения Назарец, Радио Свобода, Екатеринбург.
В Москве 16:30. Основные новости часа. Коротко.
Радио «Свобода». Новости.
Не менее 60 человек погибли и десятки ранены при взрыве в Багдаде. По сообщению полиции, заминированная машина взорвалась в оживленном торговом районе, недалеко от шиитской мечети. На севере Ирака, в окрестностях города Баакуба, около 10 тысяч американских и иракских солдат начали крупную операцию против Аль-Каиды. Городской суд Петербурга во вторник на основании обвинительного вердикта присяжных приговорил четверых обвиняемых по делу об убийстве студента из Конго к срокам от 7 до 14 лет лишения свободы. Глава фонда «Образованные медиа», бывший «Интерньюз» Манана Асламазян, объявила о том, что покидает организацию. Она выразила сожаление, что правонарушение, допущенное ею лично, сказывается на судьбе фонда. В апреле в рамках возбужденного против нее уголовного дела в офисе фонда прошли обыски. В Баку завершился саммит ГУАМ, Организации экономического развития и демократии, в которую входят Грузия, Украина, Азербайджан и Молдавия. Страны, члены организации, подписали Бакинскую декларацию, которая предусматривает развитие региональной политики в этих странах, создание транспортного коридора и укрепление энергетической безопасности. Группа депутатов Нижней палаты парламента Казахстана обратилась к президенту с просьбой распустить Мажилис и назначить досрочные выборы. Обращение подписали свыше 50 депутатов. По их словам, работа нынешнего парламента мешает реформам. Миссия ОБСЕ проверяет информацию об обстреле грузинского села в Южной Осетии. МВД Грузии заявило, что минувшей ночью осетинские формирования обстреляли из гранатометов в село Тамарашени. Никто не пострадал. Талибы захватили один из районов провинции Кандагар на юге Афганистана, сообщили афганские власти. Мы продолжаем программу «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Сегодня, напоминаю, 19 июня.
Новейшая политическая история в программах «Радио Свобода». Ведет рубрику Ольга Поленова.
19 июня 2004 года. Расследование убийства премьер-министра Сербии Зорана Джинджича, застреленного в марте 2003 года. Специальные репортажи из Белграда подготовили корреспондент «Радио Свобода» Ая Куге и Андрей Шарый.
«У нас заказать убийство так же просто, как заказать чашку кофе», сказал после смерти Джинджича один белградский политик. 90-е годы, время Милошевича, стали для Сербии эпохой террора. Жертвами десятков заказных убийств становились политики, высокопоставленные чиновники, бизнесмены.
Адвокат Райко Данилович.
Убийство Джинджича – политическое преступление не только потому, что он был самым сильным политиком в стране, но и потому, что он был настоящим реформатором. И он для Сербии, как Петр Великий для России. И в этом качестве он многим мешал.
Министр внутренних дел объявил о начале операции «Сабля». За считанные недели полиция задержала по всей стране 3700 человек. Джинджич опоздал всего на сутки. Преступники нанесли удар первыми. Как доказано сейчас, роковые выстрелы 12 марта – четвертое по счету покушение на премьер-министра. Прежние попытки не удались. Но преступники шли до конца, поскольку считали Зорана Джинджича своим главным врагом. История оргпреступности Сербии – это параллельная история страны. Белградский адвокат Райко Данилович.
Земунский клан возник во времена Милошевича, который использовал бандитов для ликвидации политических противников. Убийства совершали земунцы, их боевой кулак – красные береты. А госбезопасность обеспечивала прикрытие.
Из уличной шпаны бандиты превращались во владельцев предприятий, торговых центров и горных клубов, газет, участвовали в общественной жизни, финансировали политические партии, становились депутатами. Полиция уничтожила земунский клан, насчитывавший более 200 стволов. В убийстве Джинджича обвинялись около 20 человек. Двоих застрелили, 9 сейчас на скамье подсудимых, остальные в бегах.
Зорана Джинджича и его попытку реформ Сербии убили люди с прозвищами «Змея», «Крыса», «Дурак», «Немой». Теперь черту под их прошлым предстоит подвести судьям.
О судебных перспективах процесса адвокат Райко Данилович.
В зале суда, я надеюсь, истина будет выяснена. Кто организаторы, исполнители убийства? Но вот кто был заказчиком, политическим вдохновителем? Характерно, что никто не занимается расследованием деятельности сербских спецслужб.
Расследование убийства премьер-министра Сербии Зорана Джинджича. Радио «Свобода». 19 июня 2004 года.
Рубрику «Новейшая политическая история» ведет Ольга Поленова.
Далее в программе «Время свободы» панорама новостей культуры. У микрофона Игорь Померанцев.
Британской премии имени Сэмюэля Джонсона 60 тысяч долларов удостоена книга «Имперская жизнь в изумрудном городе» Ражива Чандрасекарана, бывшего заведующего карпунктом газеты «Вашингтон-Пост» в Багдаде. Это документальное повествование о некомпетентности и беспомощности временного правительства, которое правило Ираком после того, как режим Саддама Хусейна был свергнут войсками коалиции. В прошлом году лауреатом премии имени Сэмюэля Джонсона стал Джеймс Шапира, автор книги «1599. Год из жизни Уильяма Шекспира». Первым лауреатом американской премии имени Чеслова Милоша стал кинорежиссер Анджей Вайда. Он удостоен этой награды за фильмы, в которых прослеживается становление и развитие независимого профсоюза «Солидарность». Премия имени Чеслова Милоша присуждается за вклад в польско-американские отношения. Церемония вручения будет ежегодно проходить в американском посольстве в Варшаве. Вайде 81 год. На торжественной церемонии он читал стихи Чеслова Милоша. Бывший президент Чешской Республики Вацлав Гавел завершил работу над новой пьесой. Это его первое драматургическое произведение за последние 18 лет. Гавел ведет переговоры о постановке с несколькими театрами, включая Пражский национальный театр. Содержание пьесы, которая называется «Уход», прессе и публике неизвестно. В прошлом Гавел в своих пьесах часто работал с бюрократическим языком коммунистической идеологии, доводя его до абсурда. Мусульманские клерикалы Малайзии подвергли острой критике новый малайзийский фильм, в котором актриса, играющая главную роль, снялась постриженной наголо. Клерикалы утверждают, что тем самым она нарушила заповедь Корана, поскольку выглядит в картине как мужчина. Фильм, посвященный конфликту между консерваторами и либералами, снял известный в Малайзии режиссер Ясмин Ахмад. В Берлине открылся 13-й фестиваль еврейского кино. В программе 24 картины из 8 стран – Аргентины, Мексики, США, Великобритании, Норвегии, Испании и Германии. 10 фильмов сняты израильскими режиссерами. Открыл фестиваль немецкий кинорежиссер Фолькер Шлендорф. Британские педагоги разработали новую систему обучения основам чтения в начальных школах. С помощью DVD учителя будут озвучивать буквы и сочетания букв, прежде чем дети начнут заниматься по букварям. К 5 годам дети освоят фонетические азы, а в течение последующих 2 лет научатся свободно читать. На джазовом фестивале Боннару в штате Теннесси потерял сознание 77-летний саксофонист Орнет Коулман. Ему стало плохо в результате теплового удара. В июле прославленный музыкант, лауреат Пулитцеровской премии 2007 года, намеревается выступить с концертами в США, Италии, Голландии, Норвегии, Польше и Испании. Пока неизвестно, состоится ли это турне.
Микрофону был Игорь Померанцев.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ-68,3, в Петербурге на УКВ-71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный стиль, Томск, Радио Новая Волна, Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Мы продолжаем «Время свободы». В Саратове заложен камень в основании памятника семейному счастью. В конкурсе проектов этого монумента примут участие все желающие горожане. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Саратове Ольга Бакуткина.
Постамент для будущего памятника семейному счастью в городском парке когда-то занимала скульптурная группа. Рабочий со знаменем и работница, разбрасывающая листовки. С 1903 по 1917 год на этом месте проходили митинги саратовского пролетариата, говорит член некоммерческого фонда «Парка города» Лариса Бегинина.
Есть памятники довольно-таки серьезные, как памятник Столыпину, есть памятники-монументы, а вот памятник, получается, рядовому человеку, да, то есть нам с вами, такого памятника нет.
Авторы идеи предложили участвовать в конкурсе проектов памятника всем горожанам, от 5-летнего ребенка до маститого архитектора. В сентябре, в День города, в парке пройдет выставка эскизов. Победит проект, за который проголосует большинство горожан. Вот как некоторые из них представляют воплощенное семейное счастье.
Дом, мама, папа и дети.
Вот так вот вся семья стоит, радуется. Здесь мороженое, допустим.
Семья должна быть вместе, вот все. Много цветов.
Семейное счастье? Маленький ребенок.
На велосипеде можно.
Родители, ребенок с питомцем своим, котик.
Или хомячок.
Сообщение о закладке камня в основании семейного счастья городского масштаба вызвало и критические отзывы. Лариса Бегинина не обижена на такого рода отклики.
Во-первых, хорошо, что откликнулся, потому что каждый год мы выступаем с призывами ко всем и людям, и юридическим лицам, и администрации попытаться решить хотя бы часть проблем, которые есть в парке. И это очень хорошо, что люди помнят о том, что в парке есть проблемы. Это означает, что горожанам не все равно. Другое дело, что на решение этих проблем простого капитала меценатов этих денег не хватит. Проблема парка – это освещение, это отсутствие воды, гибнущие пруды, это спасение дубов, которым под 250 лет. Это все деньги, несовместимые с затратами на памятник.
Посаженная 250 лет назад парусиновая роща благодаря меценатам-купцам была превращена в общедоступный парк. Традиции благотворительности продолжает современный бизнес. Вот только возможности у него пока несравнимы с купеческим размахом XIX века. Ольга Бакуткина для Радио Свобода, Саратов.
Вы слушаете «Время свободы» и на очереди рубрика «Политика онлайн». У микрофона Андрей Шароградский.
Шанс узнать правду. Александр Гольц на сайте ежедневного журнала приветствует решение Министерства обороны России рассекретить все подведомственные ему документы, относящиеся к периоду Великой Отечественной войны.
Чтобы не было причины этого решения, речь идет о событии исторического масштаба. Все опросы свидетельствуют, Великая Отечественная война, по мнению подавляющего большинства россиян, является не только важнейшим событием 20 века, но и вообще самым главным событием в истории страны. Спустя 60 с лишним лет после победы, именно она является сегодня главным элементом самоидентификации россиян и единственным неоспоримым символом единства народа. Но при этом победа, ставшая возможной благодаря подвигу народа, его самопожертвованию, присваивается любой российской властью. Никуда не уйти от того, что так называемым «опытом Великой Отечественной войны» долгие годы оправдывали сохранение самых костных, давно отживших форм организации общества и вооруженных сил. Не случайно при кажущемся изобилии исторических трудов о войне полностью отсутствуют достоверные, опирающиеся на первоисточники, знания о ней. Министерство обороны обладало монопольным правом на использование источников и надежно держало их под замком. Справочники, энциклопедии, учебники, как в советские времена, так и теперь, представляют собой изложение, мягко говоря, весьма односторонних версий, которые базируются в лучшем случае на вырванных из контекста, а в худшем на фальсифицированных данных.
При этом Александр Гольц совсем не ждет от рассекреченных документов каких-то громких сенсаций и разоблачений.
Прежде чем появится возможность сделать хоть какие-то выводы, историки должны провести гигантскую работу по описанию документов, их классификации и так далее. На это потребуются годы и годы. Но у общества появляется шанс установить историческую правду о событии, сыгравшем столь значительную роль в формировании его самосознания. И эта правда неизбежно станет ударом по российскому милитаризму, который составляет одну из идеологических основ нынешнего режима. Осознает ли власть отдаленные последствия своего решения? Не знаю, но это тот случай, когда я горячо это решение поддерживаю.
Впрочем, многие специалисты к решению Министерства обороны рассекретить документы Великой Отечественной войны относятся довольно скептически. Среди них научный сотрудник общества «Мемориал» Никита Петров.
За бортом этого открытия документов остаются материалы военных трибуналов. Это, между прочим, получается, что мы хотим знать о войне только хорошую правду, а плохая правда нам не нужна. Тоже, между прочим, вполне конъюнктурное решение. Я почти не сомневаюсь, что наше представление о многих событиях поменяется, конечно, потому что до сих пор живучи десятки мифов о том, что происходило в стране с 41 по 45 год. Это как раз и есть нежелание открыть неудобную правду о войне. Всей полноты картины, без судебной части, без работы тех же самых особых отделов, мы, конечно, не получим. И в данном случае это тоже такие же полумеры, которые призваны только пустить, скажем, общественности пыль в глаза и сказать, смотрите, мы открываем документы. А на самом деле это жертвовать чем-то ради того, чтобы все-таки сохранять, как вы понимаете, правдивые документы и все-таки охранять вот те легенды и те мифы, которые существуют о войне, о морально-политическом единстве советского народа.
Политика онлайн. Андрей Шароградский.
В Москве 16:45. Коротко об основных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
Не менее 60 человек погибли и десятки получили ранения сегодня при взрыве в Багдаде. На севере Ирака, в окрестностях города Баакуба, около 10 тысяч американских и иракских солдат начали крупную операцию против боевиков Аль-Каиды. Глава фонда «Образованные медиа», бывший Интерньюс Манана Асламазян, объявил о том, что покидает организацию. В апреле в рамках возбужденного против нее уголовного дела в офисе фонда прошли обыски. Миссия ОБСЕ проверяет информацию об обстреле грузинского села в Южной Осетии. МВД Грузии заявило, что минувшей ночью осетинские формирования обстреляли из гранатометов село Тамарашени. Никто не пострадал. Талибы захватили один из районов провинции Кандагар на юге Афганистана, сообщили власти страны. Полицейские силы отступили из этого района в понедельник вечером.
Вы слушаете «Радио Свобода».
Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Информационную программу «Время свободы» продолжит экономическая панорама. У микрофона Иван Трефилов.
Центральный банк России с сегодняшнего дня снижает ставку рефинансирования с 10,5% до 10% годовых, говорится в сообщении банка. Последний раз ставка рефинансирования была снижена в конце января 2007 года с 11%. В отличие от западных стран, где ставка рефинансирования является главным инструментом регулирования финансового рынка, в России она выполняет скорее роль индикатора, который чаще применяется для расчета налогов, а также пени и других штрафных санкций. Урожай зерна в России в 2007 году состоит примерно 76 миллионов тонн. Такой прогноз Министерства сельского хозяйства озвучил сегодня его глава Алексей Гордеев. Это почти на 2,5 миллиона тонн меньше, чем было собрано в стране в прошлом году. Вместе с тем, по оценке министра, собранного в России зерна будет достаточно как для удовлетворения внутренних потребностей, так и для обеспечения экспортных поставок. Их объем в следующем сельскохозяйственном году, то есть с июля 2007 по июнь 2008 года, может составить от 8 до 10 миллионов тонн. Однако уже через несколько лет Россия, как считает Алексей Гордеев, способна значительно усилить свои позиции на мировом сельскохозяйственном рынке.
До революции мы кормили многих, в том числе и Европу кормили. И потенциал наш сельскохозяйственный очень высокий в мире. Он будет востребован после нефти и газа в ближайшее время. Сегодня время новых технологий. Если мы возьмем прошедший год, сложнейшие климатические условия. Тем не менее, мы сработали так, что в стране есть все. И прежде всего хлеб есть. Появились новые технологии, способные противостоять климатическим стрессам.
Межведомственная комиссия по защитным мерам во внешней торговле при правительстве России на следующей неделе рассмотрит вопрос об отмене таможенных пошлин на ввозимые в страну цифровые фотоаппараты, сообщила представитель Министерства экономического развития и торговли Галина Баландина. Кроме того, по ее словам, планируется принять решение о снижении до 0,5% импортных таможенных пошлин на комплектующие для производства мобильных телефонов. Сейчас ставка таких пошлин составляет от 5 до 20%. Галина Баландина также не исключила, что комиссия может рассмотреть вопрос об отмене импортных пошлин и на мобильные телефоны. Возможный эффект от переработки попутного нефтяного газа может составить в России около 10 миллиардов долларов в год, отмечается в материалах Министерства природных ресурсов. В стране перерабатывается лишь 26% такого газа и почти столько же просто сжигается. Остальной попутный газ компании используют на собственные нужды или списывают на технологические потери. В большинстве нефтедобывающих стран попутный нефтяной газ используется в частности для выработки электроэнергии. В некоторых странах, в США и Норвегии, например, сжигается попутного нефтяного газа законодательно запрещено. Доля нефтегазового сектора в экономике России к 2015 году снизится с нынешних 22% примерно до 15%, заявил заместитель министра экономического развития и торговли Андрей Шаронов. Такой результат, по его словам, будет достигнут в результате изменения структуры российской экономики, а уменьшение доли нефтегазового сектора во многом будет компенсировано развитием высоких технологий. Однако многие специалисты сомневаются в том, что Россия в среднесрочной перспективе сможет заметно диверсифицировать свою экономику, говорит руководитель экономической экспертной группы Евсей Гурвич.
Наша модель роста по-прежнему ориентирована на растущий поток доходов благодаря росту нефтяных цен. У нас сложилась модель экономики, которая бесперспективна, поскольку цены на нефть не могут расти до бесконечности. Они уже в этом году, судя по всем прогнозам, начнут падать. Нам нужно что-то взамен создать, а пока еще никаких признаков этого нет.
Добыча нефти и газового конденсата в России в январе-мае увеличилась на 3,2% по сравнению с показателем такого же периода 2006 года и составила 203 миллиона тонн, сообщила Федеральная служба статистики. Согласно прогнозу Министерства промышленности и энергетики, объем добычи нефти в стране в 2007 году составит 490 миллионов тонн, что примерно на 2% больше, чем годом ранее. При этом, согласно энергетической стратегии России, уже в ближайшие ближайшие годы основными источниками энергоресурсов, прежде всего нефти и газа, должны стать Восточная Сибирь и Дальний Восток. Эти проекты обсуждались сегодня на заседании Президиума комиссии по социально-экономическому развитию восточных регионов страны под председательством премьера Михаила Фродкова.
ТЭК – это локомотив развития экономики и призван обеспечить рост благосостояния населения и экономической и геополитической позиции России в мире. Для повышения эффективности развития этого комплекса необходимо наметить и реализовать комплекс мер по обеспечению сбалансированного развития нефтяной, газовой, угольной промышленности и электроэнергетики, включая формирование новых центров производства и глубокой переработки энергоресурсов на востоке страны.
Федеральная аэронавигационная служба России с 1 ноября увеличит на 8,3% ставки сборов за аэронавигационное обслуживание самолетов иностранных авиакомпаний на воздушных трассах страны. Как сообщалось ранее, общее повышение таких ставок в 2007 году составит 18%. Первый раз их индексация была проведена в середине февраля. Курс доллара на сегодня 25 рублей 95 копеек, на завтра 25,93. Евро сегодня стоит 34 рубля 77 копеек, курс на среду 34,81. На международных торгах за евро дают доллар 34 цента.
С экономической панорамой вас познакомил Иван Трефилов. Этот час программы «Время свободы» завершит очередной репортаж в рамках рубрики «Истории Запада и Востока», на этот раз из Польши. Власти польской столицы заявили о завершении эры автобусов «Икарус» в Варшаве. Последние «Икарусы» покинут улицы самое позднее через 3 года. Некоторые варшавяне и водители, и пассажиры говорят, что им жалко расставаться с этими автобусами, которые возили их более 30 лет, рассказывает корреспондент «Радио Свободы» в Варшаве Алексей Диковицкий.
Когда автобусная остановка расположена так, что маршрутные автобусы появляются из-за угла, и ожидающие пассажиры их раньше слышат, чем видят, то определить, когда едет «Икарус», можно безошибочно. Оглушительный рев двигателя, что слышно особенно ранним утром, спадающие обороты при переключении автоматической коробки передач, а после – характерный столб черного дыма. Станислав Павелец – один из руководителей Варшавского автотранспортного предприятия. Эксплуатация автобусов «Икарус» для перевозок пассажиров в Варшаве началась в 1978 году и продолжается вот уже 29 лет. Планируется, что к 2010 году таких автобусов «Икарус 260 и 280» в столице уже не будет. Их заменят автобусы нового поколения, что связано со стандартами Европейского Союза. Речь идет прежде всего о выхлопных газах. Так что «Икарусы» с 2000 года мы потихоньку выводим из эксплуатации. В Варшаве их осталось около 700. Они уступают место автобусам марок «Солярис» и «МАН». Это действительно заметно. В Варшаве целые маршруты переходят полностью на «Солярисы», «Маны» или «Скании». С кондиционерами, низким полом, так что легко можно войти с детской коляской. Удобная информация для пассажиров о времени, остановках, маршруте движения. Тем не менее, оказалось, что водители автобусных парков, которые в автобусах проводят времени больше любого пассажира, немного жалеют, что им придется расставаться с «Икарусами». Я могу сказать, что замена в Варшаве «Икарусов» автобусами нового поколения имеет и плюсы, и минусы. То есть автобусы и старые, и новые имеют свои плюсы и минусы. «Икарус» — автобус просторный, в нем легко можно двигаться, в нем удобное сидение. А вот в новых автобусах сидения часто сделаны так, что сидеть на них просто неудобно. Зато, конечно, в новых автобусах очень важно, что ими могут спокойно пользоваться, например, люди в инвалидных колясках. Не надо просить помощи, чтобы забраться на высокие ступеньки. Говорит водитель варшавского «Икаруса» и с улыбкой добавляет, что такие автобусы – один из примеров, когда что-то производилось с прицелом на военные нужды, чтобы можно было в них перевозить большое количество солдат на случай войны, а одновременно было бы удобным для гражданского населения. Тоже пассажиры, практически все из тех, с кем мы говорили, рады смене машин в автобусных парках Варшавы. У меня нет никаких проблем с тем, чтобы сесть в автобус, будь то автобус с низкой посадкой или высокой, хотя понимаю, что для некоторых людей это большая трудность. Но что новые автобусы заменят старые, это в любом случае хорошо. Может, жаль немного, столько лет ездили эти «Икарусы» по улицам. Хотя, как говорю, я и так системой городского транспорта в Варшаве доволен.
Просто коммуникации местные в Варшаве.
Wydaje mi się, że w ogóle
Мне кажется, что все новое лучше, по крайней мере, что касается техники. Да и время пришло заменить старые автобусы, и они не соответствуют нашим требованиям. Вот я не о планом еду на работу. Там кондиционер включен, все другое совсем. Так что я позитивно отношусь к таким переменам. Хотя в душе немного жаль. Ездила на таких автобусах сначала сама, потом с детьми, затем с внуками. Так что жаль. Нет, не жаль нам вовсе эти старые автобусы. Это же развалины. В новых и кондиционеры ехать просто приятнее. Кроме того, зимой, когда сильный мороз, автобусы нового поколения хорошо обогреваются. И это для них огромный плюс. Однако варшавян заметно волнует возможный рост цен на билеты на проезд в связи с закупкой новых автобусов. Сейчас одноразовый билет стоит 2 злотых 40 грошей, то есть около 90 американских центов, а месячный на все виды транспорта 66 злотых или примерно 25 долларов. Рынок автобусных перевозок в Варшаве давно приватизирован. По городским маршрутам ездят не только автобусы муниципального автотранспортного предприятия, но и нескольких частных фирм, которые как раз и являются пионерами в закупках новых машин. На заработки тоже не жалуются и заявляют, что цены повышать не собираются. А что же будет с проехавшими не одну сотню тысяч километров желто-красными ветеранами варшавских дорог? Неужели все на металлолом? Вновь говорит Станислав Павелец из варшавского автотранспортного предприятия. Есть у нас любители городского транспорта, которым передадим часть списанных икарусов, чтобы когда-нибудь варшавяне могли увидеть, на чем ездили их родители, деды. В клубе любителей городского транспорта, который существует в Варшаве, много энтузиастов. Они ремонтируют старые автобусы, поддерживают их в хорошем состоянии, так что некоторые автобусы 50-летней давности отлично ездят. Есть у них и икарусы, те первые, с 1978 года, которые выглядят как новые. Так что старым икарусам будет где показаться. Если не каждый день с 5 утра до часа ночи, то хотя бы раз в год на несколько часов. Парады старых автобусов в Варшаве проходят регулярно в канун Ночи музеев. Днем старые ельчи и икарусы изучают в основном дети, а ночью ветераны возят варшавян по музеям. Алексей Диковицкий для Радио Свобода, Варшава.
Очередная история, рассказанная корреспондентом Радио Свобода Варша Алексеем Диковицким, завершила этот час информационной программы «Время свободы». Оставайтесь на наших волнах. В следующем часе вас ждет подробный анализ работы аэрокосмического салона во французском Ле-Бурже, особенно российской части его экспозиции. Кроме того, мы вернемся к саммиту стран ГУАМ, который завершился сегодня в Баку, и поговорим об изменениях в стане белорусских оппозиционеров. Слушайте Радио Свобода.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Пока израильские власти не смогут навести там порядок, меры по эвакуации проводить невозможно.
Международной сетью педофилов руководил 28-летний житель города Бэкском.
Туристический автобус, который вез 48 пенсионеров, вылетел в кювет скоростной трассы.
Нацисты держали место проведения своего мероприятия в тайне.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Уважаемые слушатели и читатели Радио «Свобода», слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часа ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».